Так, добрый вечер еще раз, дорогие друзья. Мы сегодня начинаем семинар, который называется «Раскрытие своего предназначения». Меня зовут Алексей Махов, я изучаю ведическое знание порядка 7 лет. Вот, и сегодня у нас с вами есть возможность пообщаться на такую очень серьезную и важную тему в жизни каждого человека, которая называется по-русски «предназначение». На санскрите этому слову соответствует слово «дхарма». И слово «дхарма» на самом деле имеет более широкое значение, нежели слово «предназначение» или «предписанные обязанности». Самый близкий русский перевод слова «дхарма» — это «неотъемлемое качество» или «неотъемлемое свойство», то есть то, чего нельзя отнять. Очень часто слово «дхарма» переводят как «религия». Но на самом деле это тоже неточный перевод, потому что человек может сменить вероисповедание. Да? Человек может быть христианином, а потом взять и стать мусульманином, или наоборот. Он понял, что, вот, допустим, в другом духовном пути мне там ближе все. Может поменять религию, но дхарму человек поменять не может. Это то, что мы не можем поменять, потому что оно связано с самим видом жизни, в котором мы сейчас находимся. В нашей Вселенной, согласно ведам, 8 миллионов 400 тысяч видов жизни, из которых 8 миллионов неразумных и 400 тысяч разумных. Мы находимся на первой ступени после неразумных. После, ниже нас животные, высшие животные. Вот, мы идем следом. Выше нас еще 399 999 видов более разумных живых существ, чем мы с вами. Вот, и у каждого живого существа есть своя дхарма. То есть свое предназначение, свое неотъемлемое свойство, реализуя которое, живое существо обретает полноту жизни. Человек, в свою очередь, имеет, так как мы являемся, ну, по крайней мере, потенциально разумными живыми существами, далеко не каждый из нас реализует разумность в своей жизни. Что такое разумность? Мы немножко позже поговорим, а на чем она характеризуется, как понятие вообще, разумный или нет. Мы говорим гомо-сапиенсы все, да, просто по факту рождения, но на самом деле это не так. Многие просто гомы. Да сапиенс в основном спит. Не использует человек разум в основном в своей жизни, это печально. Однако же сам вид гомо-сапиенс, то есть человек, предполагает, что у нас есть определенный комплекс задач, комплекс свойств, которые мы должны в себе раскрыть. И у нас к этому есть тяга. Без этих действий, без раскрытия в себе этих качеств, способностей, устремлений, достижения этих задач, жизнь человека не будет полной, несмотря на все его внешние, на весь его внешний, допустим, комфорт жизни. Например, человек может быть богатым, ученым, жить в достатке, то есть иметь семью, детей, все у него будет прекрасно. Есть одна проблема, он несчастен. Проблема заключается в том, что, имея все внешние условия для жизни, человек может быть совершенно несчастен в них. Почему? Проблема заключается в том, что он не выполняет свое предназначение. И если для животных предназначение достаточно примитивно формируется, так как у них нет разума, а следовательно, у них нет совершенно никакой свободы выбора, они идут жестко всегда по коридору своей судьбы. Вот. То для человека, так как у нас есть разум и есть свобода выбора, у нас... Следовательно, у нас существует целый комплекс предназначений, каждый из которых мы должны развить в себе, причем сделать это сознательно. То есть для развития своего предназначения человек должен действовать на разумной платформе, то есть на платформе разума, на платформе знания. Не просто потому, что я так хочу, или потому, что мне так нравится или не нравится. Это не является разумной платформой. Разумная платформа всегда опирается на некое знание, которое уже существует, которое описывает эту Вселенную, описывает человека как часть этой Вселенной и раскладывает для человека, что он должен делать. Понимаете? То есть для тех людей, которые первый раз сталкиваются с этим, это звучит как некий фатализм. Да? Оказывается, все уже известно. Я такой или я такая, вот, вся вот особенная, тут, оказывается, все известно. Да, по факту известно, что нам делать и как, но путь, который идет каждый человек, он уже очень индивидуальный. Очень индивидуальный. Хотя, в принципе, постулаты для всех одни и те же.
То есть конец один и тот же, в принципе?
Конец у нас у всех один и тот же. Завершаем мы всегда одним и тем же эту жизнь. И то, как мы ее завершаем, если под концом подразумевается экзамен на букву «С», да, смерть, вот, то как мы ее завершим, вот в чем показатель, насколько мы жизнь прожили. В Бхагавад-гите есть очень хорошее высказывание, как человек должен относиться к смерти. В нем говорится, что для мудреца нет разницы между смертью и жизнью, потому что и то, и другое просто сменяет друг друга. Смерть – естественное состояние, это естественный процесс. Наш страх перед ней обуславливается только тем, что мы отождествляем себя с телом, вот с этим телом. Мы говорим «я мужчина», да? «Я такой-то». Это означает, что когда умрет мое тело, мы считаем, что умру и я. Но проблема заключается в том, что мы имеем духовную природу, а духовное означает вечное. Первое качество духовного живого существа – это вечность, сат. И нам, как душе, непонятно, как это «меня не станет». Вот душа не может понять, мы не можем понять, как это «меня не станет». И в результате возникает вот это одно из главных противоречий существования в материальном мире, которое заключается в том, что с одной стороны мы не понимаем, как это так может быть, чтобы меня не было или меня не стало. И второе, мы реально видим, что все умирают вокруг. И это означает, что мы рано или поздно тоже умрем. Поэтому до тех пор, пока человек будет чувствовать себя телом, у него будет сидеть страх. В сердце его будет сидеть страх. Страх, что его не станет. Вот это противоречие, оно неуничтожимо. И до тех пор, пока человек не перестанет считать себя телом, он не сможет избавиться от этого страха. Вот. Но эта тема немножко другая, беседа. Давайте сейчас все-таки поговорим о предназначении, потому что есть что сказать. Итак, давайте пойдем следующим образом. Смотрите, по отношению к человеку существует несколько классов, несколько уровней предназначений, несколько сфер, в каждой из которых человек должен выполнять свое предназначение, если он хочет, чтобы его жизнь в этой сфере текла полной рекой. То есть река его жизни была полноводной в этой сфере. Итак, первый вид предназначения, который мы с вами рассмотрим, это социальное предназначение. Есть социальное предназначение у каждого человека. И социальное предназначение, в свою очередь, делится на следующие две категории. Первая категория – это семейные отношения. То есть семья как часть социума. Вот. А вторая категория – это отношения больше, производственные, скажем так. То есть отношения, которыми мы взаимодействуем с другими живыми существами, принося им какое-то благо вне семьи уже. И мы сейчас начнем рассматривать предназначение человека с производственных отношений, так как они наиболее понятны для нас. Согласно ведическому знанию, все люди по отношению к производственной деятельности делятся на 4 категории, 4 психотипа. И первый психотип, который существует, это люди-ученые. Люди, которые являются учеными по своему призванию или по своему предназначению. Кто это люди? Что это за люди? Как определить, человек является ученым или он им не является? Это определяется с самого детства. И, в принципе, в течение жизни человек не меняет свое отношение. У него определенная модель существует в психике, согласно которой он строит отношения с другими людьми и вообще с окружающим миром. Итак, ребенок, который имеет природу ученого, обладает несколькими качествами, которые у него ярко выявлены. Первое, он не склонен играть. То есть он сторонится детей. Он склонен больше углубляться в себя. Почему так происходит? Потому что дети, которые имеют качество ученого, рождаются сейчас крайне редко. Ребенок, который имеет качество ученого, он строит свое, еще раз повторяю, у него автоматически выстраивается жизнь по определенной очень высоконравственной модели. А так как у других детей эта модель в той или иной мере страдает, ему просто неинтересно. Ему неинтересно играть в те игры, в которые играет подавляющее большинство детей. А детям неинтересно играть в те игры, в которые хочет играть этот ребенок. Понимаете? Поэтому он не может найти с ними особо глубокого контакта, поэтому он склонен просто играть самостоятельно. Таких детей часто называют аутистами. Это сейчас модный диагноз, по крайней мере, был до недавнего времени очень модным диагнозом. Вот, однако это не является главным признаком таких детей, потому что аутичные дети тоже склонны замыкаться в самих себе. Следующее, самое главное, яркое качество, которое отличает этих детей, это их неподкупность и правдивость. Эти дети не могут лгать. Для них солгать все равно, что умереть. Они правдивы и неподкупны. Это их основное качество. Третье. Эти дети имеют склонность к естественному самообучению. Их не надо заставлять учить. Ребенок ученый, это знаете, какой ребенок? Утром в садик собирается, допустим, его разбудили. Первое, что делает ребенок ученый, он открывает книгу. Вот его разбудили, он первое, что делает, он книгу открывает. Так одну штанину одел, так все, в книге. Ну, Вася, он, ага, второй отдел, опять книги. Понимаете? То есть это вот так. Человек живет, он постоянно впитывает себя. А почему это происходит именно так? Потому что модель жизни ученого, это, знаете, с точки зрения сантехники очень хорошо она определяется. Ученый – это труба. Труба, по которой течет знание. Поэтому для ученого главное, чтобы диаметр был. Чем больше диаметр этой трубы, тем лучше он. Чем больше, тем полноводнее его жизнь. Поэтому его смысл жизни к чему сводится? Он постоянно накапливает знания и отдает его. Накапливает и отдает. Накапливает и отдает. В этом смысл его жизни. Чем больше он способен прокачать через себя в единицу времени знания, тем больше он чувствует себя состоявшейся личностью. Чем меньше у него эта способность, тем хуже он чувствует себя. И нет другого способа сделать его довольным, то есть удовлетворить его. Нет никакой другой деятельности, которой он способен бы заниматься, и чтобы при этом он был доволен и счастлив. Потому что так действует его психика. Итак, следующее. Кем должны становиться такие люди? Есть определенные категории специальностей, которые предназначены только для таких людей. Ни один человек, который принадлежит другим трем категориям, не способен стать эффективно действовать на этой стезе. Первое – это преподаватель или учитель. Только такие люди должны становиться учителями. Следующее – священник. Только такие люди должны становиться священниками. Это квалификация священника. То есть его смысл передачи знаний. Ничего другого не должно быть, никаких других мотивов. Какие бывают другие мотивы, мы сейчас с вами обсудим. Мы будем еще три категории разбирать людей. Третье – это врач. Врач. Не тот, который назначает таблетки, а тот, который возвращает человека в гармонию с окружающим его миром. Вот это настоящий врач. Потому что любая болезнь, что такое болезнь? Это дисгармония между индивидуумом и Вселенной, которая его окружает. И до тех пор, пока дисгармония не будет убрана, невозможно вылечить. Ни одно хроническое заболевание не лечится таблетками, потому что это хроническое заболевание имеет природу в психике человека, в его мировоззрении. Поэтому лечить нужно психику, лечить нужно мировоззрение человека, его миропонимание, что такое Вселенная и кто такой я. Только тогда можно излечивать хронические заболевания эффективно. Ну, это вам как пример. Следующее. Такие люди должны становиться юристами. Теми людьми, которые, во-первых, создают законы, и второе, это те люди, которые обеспечивают их, непротиворечивость. Следят за тем, чтобы эти законы были непротиворечивыми. Итак, какие существуют опасности для людей с точки зрения их предназначения? Вот, предположим, ребенок имеет категорию ученого. Первая опасность, с которой он сталкивается, это воспитание. Есть единственная модель воспитания вообще, какая только существует. Воспитывать кого угодно можно, только любя его. Невозможно воспитывать человека, если человека не любишь. Что означает, что такое любовь? Любовь – это способность испытывать счастье, отдавая что-то этому человеку, которого любишь. Если есть такая способность, значит, легко будет воспитывать. Потому что некоторые люди считают, что они, допустим, нужно воспитывать кого-то, детей, там у нас всегда есть кого воспитывать, заметили, да? Многие даже есть жуткое свербящее состояние такое, да, хочется кого-то воспитывать все время. Но проблема-то, что все разбегаются почему-то. Почему разбегаются? И человек думает, от меня разбегаются, потому что я не знаю технологии воспитания. Это правильно, но это не самое главное. Это важно, но это не самое главное. Потому что даже если человек изучает технологии воспитания, но начинает применять это знание, не имея любви в сердце, все равно никакого эффекта нет. Даже если говоришь все правильно с точки зрения психологии современной, которая очень глубоко уже копает наше сознание, многие законы выявлены, тем не менее эффекта никакого. Потому что для того, чтобы человек что-то принял, знание должно быть соединено с любовью. Понимаете? С чем-то, что человек должен в себе накапливать. Только тогда возможно передать то, что ты имеешь в своем сердце, тому человеку, который захочет это принять. Нужно, чтобы он захотел, а заставить невозможно. Понимаете? Только тогда человек захочет принять что-то, он будет способен принять. А захотеть, вот это вот желание, я хочу что-то принять, напрямую зависит от того, насколько много любви в сердце того, который передает. Поэтому люди, которые имеют категорию ученого, они должны свою жизнь посвящать культивированию в себе двух вещей. Во-первых, накоплению знаний, во-вторых, способности любить. Если посмотреть на вот это развитие в себе способности любить, то этому посвящены все авторитетные духовные традиции. Все авторитетные духовные традиции приводят человека к одному и тому же, к способности любить. Ничего другого человеку они не дают. Самая главная наша потребность – это способность любить. Мы все здесь этого ищем, на самом деле. Чем бы мы ни замещали в своем сознании этот образ, кто-то считает, что любовь – это машина, кто-то считает, что любовь – это близкий человек, кто-то считает, что любовь – это квартира или еще что-то, слава, деньги, удача. Все что угодно. В конечном счете все ищут только любовь. Просто образ часто замещается. Но наиболее способны к этому люди, которые относятся вот это к первой категории. У них это наиболее просто получается. Именно поэтому эти люди имеют право, что делать? Передавать знания. Потому что у них в сердце достаточно любви. Они способны аккумулировать достаточно любви, чтобы это знание другие люди хотели принимать. Чтобы его не приходилось насаждать, потому что это бесполезно. У кого есть опыт воспитания детей, знаете уже, да? Что тысячу раз можно сказать правильные вещи, а эффект нулевой. Это означает, сердцу не хватает любви. Знания есть, любви не хватает, нужно учиться любить. После этого тогда ребенок будет способен принять то, что вы хотите ему сказать. Итак, при воспитании ребенка, который имеет категорию ученого, имеет качество ученого, в нем нужно развивать и поддерживать, всемерно нужно поддерживать только одно качество. Это качество называется правдивость. То есть с самого начала воспитание ребенка крутится вокруг воспитания в нем вот этого качества. А все остальное, поверьте, разовьет он сам. Он хочет сам учиться, он уже знает, что он будет делать. То есть не так важно, в какой отрасли он будет действовать, важно, как он будет действовать. Ну, например, токарь может быть, ученый может быть токарем? Может. Да без проблем. Но кем он будет, как он будет? Он будет, совершенно верно, он будет наставником, токарем, который будет учить других токарей. Понимаете, он все равно будет, он будет передавать знания. Он не будет стоять у станка, точить сам, он не будет. Это не его, он не будет испытывать вкуса от этого, но он будет испытывать вкус от передачи знания, и у него будет это очень хорошо получаться. Он будет выпускать таких ребят, которые за ним хвостом будут ходить. У него такая природа, понимаете? Дальше, музыкант, допустим, скрипач, может быть ученым по природе по своей? Да? Кем он будет? Преподавателем в музыкальной школе, в музыкальном училище, в консерватории. Он будет преподавателем, при этом он сам будет прекрасно играть, но основная его задача в чем будет заключаться? И основная его деятельность будет в чем заключаться? В передаче своих навыков игры, своего стиля игры, там, все остальное он будет передавать своим ученикам. То есть, понимаете, вот эти качества, о которых мы сейчас с вами рассказываем, психотипы, они не зависят от того, что человек делает, то есть какая профессия у него. Они зависят от того, как он склонен этой профессией заниматься. Итак, какие опасности подстерегают человека, уже взрослого человека, на этом пути? Основная опасность, которая его подстерегает, это сойти с пути истины. И для него сход с пути истины чаще всего связан с его жадностью. С жадностью человека. Например, человек работает в каком-то научно-исследовательском институте. Что-нибудь они там сублимируют, непонятно, что они там делают, но все счастливы там. Но зарплаты, сами понимаете, какие, да, у нас сейчас. У ученых зарплаты небольшие. Вот. И к нему приходит его друг, допустим, к Васе, к ученому, Вася приходит, его друг Петя, и говорит: слушай, Вася, тебе не надоело тут еще это, что-то в своих склянках бесконечно болтать там за 5000 в месяц? Пойдем ко мне, я тебе сейчас покажу тут нал на безнал, безнал на нал, там купи, продай, все, мурьон есть. И вот если Вася соглашается на это, то это, в этот момент он рушит свою жизнь. Потому что что происходит потом с этим Васей? Как вы считаете, вот этот Вася, который обладает качествами ученого, может он миллион заработать или не может? Может, без проблем. Это не слишком трудное занятие на самом деле. Особенно, когда есть рядом Петя-компаньон, который быстрый вводные данные даст сразу, инструкцию даст и стартовый капитал. Все пойдет. Будет только одна проблема. У Васи нет вкуса к той деятельности, которой занимается Петя. Она для него чуждая, такая же чуждая, как воздух для рыбы. В принципе, кислорода здесь достаточно, но рыба предпочитает жить в воде. Такая, потому что вода – это та среда, которая соответствует ее природе. Точно так же обретение и передача знаний для ученого – это естественная среда. А в области торговли там нет этого. Там бизнес – это немножко другие отношения. Там нельзя знания передавать. Их надо прятать. Ноу-хау. А если они узнают, что мы разработали схему, которая приносит там 500% дохода, они же нас перегонят. То есть, видите, там действие, деятельность, которая имеет совершенно другую природу. Но ученый Вася имеет психику, которая действует по определенным законам. И эти законы не меняются в течение жизни. В результате Вася при всей своей внешней обеспеченности и обилию денег, он будет испытывать жуткие страдания. Вот теперь, может быть, здесь есть такие люди, которые испытывали в какой-то момент своей жизни, что-то делаете, это ощущение, что делаю не то, живу не так, занимаюсь не тем, не то. Причем это непонятно почему. Перешел с работы на работу, вроде бы все лучше стало, но характер работы изменился. Все, и нет счастья на этом месте. Идешь туда как на каторгу, хотя там все хорошо. Но как на каторгу, хочется назад, вот назад туда, у меня было это в жизни. Я попробовал. Я реально почувствовал, это состояние мгновенно наступает, прямо с первого рабочего дня, и оно не отпускает до тех пор, пока ты не начнешь заниматься тем, что соответствует природе. Настолько это важная вещь. Многие люди об этом даже не догадываются. Они думают, что вообще тогда любая работа будет вызывать вот такое отношение. Они считают, что вообще работа – это то, что убивает. Но по факту, да, вот именно та работа, на которой они работают, она убивает их. Почему? Потому что они работают вопреки своей природе. Они работают на той работе, то есть выполняют те действия, которые не свойственны их психике. В результате их психика рушится. Понятно? То есть люди, которые имеют качество ученых, они должны развиваться как ученые. В их жизни обязательно должна быть деятельность, которая соответствует их природе. Только тогда они смогут жить полноценной жизнью, тогда только раскроется их психика. Следующая категория людей, которая существует, это правители или защитники, или воины. Эти люди призваны поддерживать в обществе законы, которые устанавливают ученые. То есть ученые являются теми людьми, которые занимаются законотворчеством. То есть они берут законы, которые уже описаны в священных писаниях, и они их устанавливают в государстве. Дальше, следующая категория людей, которые являются руководителями, воинами и защитниками, они поддерживают эти законы, то есть чтобы делают так, чтобы законы, которые создали ученые, соблюдались всеми гражданами общества. Это их природа. И эти люди обладают определенными качествами от рождения. Они обладают обостренным чувством справедливости. Если ученый не может солгать, то человек, который имеет природу воина, он не способен терпеть несправедливость. Не способен. Вот что угодно с ним делайте, вот пока он не поймет, что его позиция несправедлива, его не сломать. Не сломать. Вот. И справедливость у этих людей, она зиждется на сострадании. То есть два качества у кшатриев или у воинов – это справедливость и сострадание. Как ведет себя ребенок, который является воином по своей природе? Его сразу видно. Если ученый сидит там в песочнице, что-то там очередное, там, лепит какую-то конструкцию невообразимую совершенно, вот, то когда появляется воин в песочнице, он сразу что начинает делать? Он начинает устанавливать свои порядки. Если два воина в одной песочнице, вопрос только времени, когда возникнет война. Потому что война для воинов – естественное состояние. Понимаете, совершенно глупо этих детей говорить им «драться нехорошо». Они не понимают, что драться нехорошо, потому что для них сражаться – это нормально. Поэтому самое основное в воспитании таких людей – это направить их вот это стремление к справедливости, их желание насаждать справедливость. Их, вот эту вот энергию нужно направить в мирные цели. Нужно ее использовать в мирных целях. А для этого в них нужно воспитывать две черты характера. Первое – это сострадание, а второе – это понимание справедливости. Потому что у каждого человека может быть совершенно свое понимание справедливости. Например, вор может быть сказать: «Какая несправедливость, украл кошелек, а там рубль был». Ужасно несправедливо, так рисковал, а за что, собственно? Это же несправедливость с точки зрения вора, да? С точки зрения банкира ограбить банк плохо, а с точки зрения грабителя хорошо. Понимаете, вот чтобы не было вот этого разнобоя, должно существовать некое мерило, которое одинаковое для всех. И это мерило существует. Это мерило называется Священное Писание. В них изложены очень подробно, особенно в ведических писаниях, буквально прям по пунктам, по буквам расписано, что является благом для человека, что является для него злом. И воспитывать воина нужно вот в этом кодексе чести, где справедливость берется не просто с потолка, потому что я так думаю, а мы в основном думаем так, как нам удобно, заметили, да? У нас вообще справедливость имеет очень избирательную природу. Она напрямую зависит от того, насколько она нам в данный момент выгодна. Поэтому мы не можем руководствоваться своей собственной справедливостью. Так же, как мы не можем руководствоваться своей собственной правдивостью. Она у нас еще более избирательной природы имеет. Вот. Мы должны руководствоваться теми определениями и понятиями, которые приведены в священных писаниях, потому что они, в отличие от нашего ума, которые постоянно мимикрируют под окружающую обстановку, они являются незыблемым фундаментом, никогда не нарушимы. Их невозможно ни опровергнуть, ни нарушить, потому что они описывают те законы, которые действуют в нашей Вселенной. Итак, ребенка воина нужно воспитывать, соответственно, взращивая в нем сострадание к другим людям и справедливость, ощущение, и понимание того, что такое справедливость. А уж делать так, чтобы она восторжествовала, он сможет и без нас с вами. Уверяю вас, его останавливать надо будет в основном. Вот. Так что все здесь, все в этом отношении все хорошо. Понятно, что кем будут являться такие люди, каким они будут стремиться видом деятельности. Это вооруженные силы, все виды, от рядового до генералиссимуса. Руководители, Министерство внутренних дел, служащие, да, милиция, полиция. Это все они. Все руководители всех рангов, даже гражданские руководители, это тоже воины по природе. Люди. То есть человек, который имеет по природе качество воина, он не будет работать, он не будет испытывать счастье от работы, например, за токарным станком, или крутя баранку в машине, там, или даже выводя новую химическую формулу. Он не склонен к этому. Он будет к чему склонен? Он будет склонен руководить, устанавливать порядок, регламент, ставить каждому задачи. Вот это он будет склонен делать. Поэтому его нужно развивать и готовить именно к этому. Теперь дальше. Как определить, что человек состоялся как ученый? Вот как определить? И насколько он состоялся как ученый? Очень легко. Человек состоялся как ученый ровно настолько, насколько люди готовы воспринять то знание, которое он хочет им передать. Все. Очень просто. Если к этому человеку приходит огромное количество людей, постоянно спрашивают его, как им нужно жить, или приходят ученики, они там склонны получать от него знания, например, по физике, там, по химии, там, или по психологии, или по любой науке, это означает, что человек состоялся как ученый. То есть есть те люди, которые способны, хотят от него это знание получить. Дальше, как определить, что руководитель состоялся как руководитель? Руководитель настолько состоялся, как руководитель, насколько его подчиненные хотят ему подчиняться. Естественным образом хотят. Но он не заставляет их подчиняться себе. Они хотят это делать. Дальше основная опасность для руководителей. Две существуют основных опасностей. Первая, аналогично той, которую мы разбирали для ученых, это предать свой вид деятельности и заняться чем-то другим. Ну, например, руководитель становится бизнесменом, начинает жить по законам бизнеса. Сможет он быть эффективным бизнесменом? На перспективу нет. Потому что бизнес на чем построен? На обмане. Ну, купил за 10, продал за 20, но ведь обманул же. А руководитель он не может, это несправедливо, понимаете? Закон справедливости нарушается в этом случае. Почему ты продаешь за 20, ты же купил за 10? А вложил туда своих расходов всего на рубль. Но тогда ты должен по справедливости продавать за 11. Ты почему за 20 продаешь? Понимаете? Для бизнесмена там вась-вась, все классно. Это другая категория людей. Руководитель не может испытывать счастье от этой деятельности, потому что в этой деятельности с точки зрения руководителя постоянно нарушается закон справедливости. Поэтому руководители не должны быть бизнесменами. Они должны руководить. Они должны вести управленческую деятельность. Управленческую. То есть мы сейчас немножко позже поговорим, в каком положении мы находимся, но почему у нас такой сумбур сейчас вообще в государствах. Этому есть объяснение, в ведах есть об этом говорится. Сейчас я вам говорю в чистом виде, чтобы было понимание того, чтобы оттенить психические и психологические особенности каждого. Потому что это вид нашей дхармы. Вид той деятельности, которая является частью нашей природы. Если мы не действуем в этом мире, работаем не по нашей природе, мы не сможем полностью развиваться. У нас будет что-то гнетущее будет ощущение, что-то гнетется. А что не понимаем?